Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Светло, что говорить «добрый вечер» как-то неудобно. А вторник, и как всегда в 6 часов, на радио «Добрые песни», передача
«Беседы с Покрасом». Оказывается, да, что мы не туда. Я повторю, «добрый вечер». Как всегда, на радио «Добрые песни» по вторникам передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович. Я врач-психотерапевт. А темы наших передач заявлены в моих книжках, в моих выступлениях, статьях специальных и популярных. Мы разговариваем о взаимоотношениях человека с самим собой, о его душевном, нравственном, психическом здоровье. Сегодня опять я передачу веду без Вадима. Что-то у него случилось, и он не сумел приехать. Вот только что прислал по этому поводу СМС. За пультом сегодня, как все время, в последнее время, Михаил Радов. И наш телефон 341-1106. 341-1106. Я думаю, что эта передача действительно будет передачей «Беседы с Покрасом», тогда, когда вы будете звонить. прежде чем переходить к основной теме, которая меня сегодня заботит, я не могу себя отказать в удовольствии. Еще через несколько минут можно будет начинать звонить. 341-1106. Я не могу отказать себе в удовольствии рассказать вот о такой вроде бы мелочи. Я устал от того, какой я обросший, какая бородища и какие всклокоченные волосы. И, несмотря на занятость, успел сегодня попасть в парикмахерскую. И чувствовал я себя как-то устал. А когда я вышел из этой парикмахерской, то я почувствовал себя молодым, энергичным, длинноногим. В пору пускаться в путешествие по бурным рекам на плотах. И мне подумалось, вот мы все скромничаем, и мы все вроде бы незаметны. Ну, что произошло? Вот эта невысокая девочка Надя, вот меня постригла. Постригла так, как она это умеет, как считает нужным, и не всегда соглашается со мной, делая по-своему. А в результате другой день, другой взгляд на вещи, другое настроение. И я подумал, ведь каждый из нас что-то делает. Повар что-то делает. И если он это делает содержательно, вкладываясь, то люди от него уходят иными, чем пришли. Ну вот парикмахер, я врач, он инженер, вагоновожатый. Мы все время сталкиваемся друг с другом. И нам кажется, ну что такое капля в океане? Ну вот мне показалось, что... Вот это незаметное для самого человека существование, ведь я был вторым из клиентов в сегодняшний день у Нади, а будет еще много, и она, может быть, и не заметит, что произошло с людьми, которые от нее уходят, а она приносит праздник. Наверное, и мы не замечаем не только то, как мы других... озадачиваем неприятностями, но мы еще и не замечаем, сколько радости, счастья мы приносим друг другу. Я сейчас подумал, сколько людей вокруг меня тем, ну как, своим жестом, своим движением, своим существованием, сколько они приносят радости. Но вот это то, чем я не мог не поделиться. Оказывается, мы все несколько значительнее, чем себе кажемся, и этого не замечаем. А вот поговорить я сегодня хотел вот о чем. Правда, я надеялся, что я буду об этом разговаривать с Вадимом, и вы звоните 341-1106. Я всегда знал, ну и всегда этим занимался, что меня напрягают, раздражают люди, которые лезут в рот. Что меня напрягают рисующиеся мужчины, требующие к себе внимания, что меня напрягают взрослые люди, которые ведут себя как подростки, все время показываясь, какие они, и вот считайте меня тем-то. Меня напрягают женщины, которые ведут себя таким образом, что не посмотреть на них, это их оскорбить. А ведь посмотреть на них, когда тебя заставили, это ведь все-таки их еще и обмануть, и создать им не ту картину мира. Я всю жизнь помню, что меня люди, ведущие себя неестественно, напрягают. И сам я как-то, насколько это сознательно, я мог контролировать. Я учился волосы причесывать пятерней, одеваться так, чтобы мне было удобно. А уже во вторую очередь, а-ля-ля, что-то там, заботиться о том, как это выглядит. Я чуть-чуть отвлекусь, сидит сегодня напротив меня девушка, которая... одну секунду. Которая вызывает достаточно теплое... внимание, наверное, не буду я сейчас про это. Так вот, о чем я хотел поразговаривать. Я беседую с человеком в праздники о чем-то своем, И в это время заходит внук и пытается обратить на себя внимание. Я вспомнил, что когда приходят гости, что когда появляется какой-то новый человек, мальчишка, а внук очень, тьфу-тьфу-тьфу, очень обаятелен, ну, как все дети, ему сейчас 7 лет уже, обаятелен. И он нравится ни за что, как все люди, как нравится океан, как нравится костер, как нравится всякое животное, которое не заставляет на себя специально смотреть, как нравится ребенок, как нравится личность, как нравится вот человек, когда он живет. А я заметил, что когда приходят гости, вдруг Данил идет в соседнюю комнату и начинает музицировать на скрипке, таким образом пытаясь обратить на себя внимание, а в это время я не хочу им специально заниматься. Я хочу в это время заниматься гостем. И тут он сел за стол и стал показывать, как он правильно держит вилку, как он вот пользуется ножом. То есть все делал для того, чтобы показать, какой он хороший. И я сделал для себя одно, ну, для меня это было такое маленькое открытие, что пока Данил не пытается на себя обратить внимание, его все любят, его в самом деле все любят. И его замечают, и к нему относятся, относятся не показно, самым непосредственным образом. И в этом отношении он может купаться, как вот можно в лучах солнца купаться или купаться в океане. А вот когда он начинает обращать на себя внимание, я вдруг заметил, что в это время он, либо если у меня есть педагогические соображения, то я начну делать вид, что я обратил внимание, я буду его хвалить, я буду поддерживать его, какие у него достижения, и как он замечательно вот вывел это с мячком, и как он прочел стишок, и как он правильно в правильной руке держит ложку или вилку или ножик. А если же мне не до него в это время, я чем-то своим занят, а он заставляет меня обратить на него внимание избыточно больше, чем он вызывает, а он вызывает то же самое внимание, то в это время я буду сердит. Я сделал такое простое открытие, что чем больше человек пытается себя показать, тем больше он отвлекает людей от себя. Мы, когда встречаемся, мы снюхиваемся. Мы видим людей, которые нам нравятся или не нравятся, которые, как говорит моя теща, не понравишься мне телом, а делом ты мне не понравишься. Когда мы встречаемся, у нас сразу есть отношение, можем его заметить, не заметить. А как только мы начинаем навязывать людям, куда смотреть, как и что нас ценить, то люди либо разбиваются на две части, хотя это одно и то же, либо они начинают ценить то, что мы показываем. Либо их начинает раздражать то, что мы показываем, но в это время они перестают замечать свое отношение к нам. Они начинают раздражаться или радоваться тому, что мы делаем. Они перестают нас любить, они начинают нас ценить. Вот это наблюдение для меня показалось очень интересным. Чем больше человек пытается обратить на себя внимание, там начинаются парадоксы. Тем больше он отвлекает внимание от себя. И дальше начинаются почти, ну, достаточно проблематичные вещи. С одной стороны, такой человек, если я встревожен, и если я хоть чуть-чуть насторожен, то я смотрю, что это он мне показывает, и начинаю смотреть, что же за тем, что он показывает. То есть фактически человек показушничающий, он раздет. Он, что бы он про себя ни говорил, что бы он ни показывал, он меня заставляет вникнуть в то, что у него нет того, что он показывает. С другой стороны, я начинаю ему... Ну, человек же спрашивает. И всякие мы предпочитаем в быту, в общении, предпочитаем все-таки быть скорее любезными и удобными, и не влезать в конфликты без надобности. И поэтому, когда человек просит похвалы, мы его хвалим. И у него создается искусственная картина мира, искусственная картина, что мы любим его, что мы любим не его, а что мы ценим его достоинство. У него складывается, он перестает чувствовать, он разучается. Еще одно, он разучается чувствовать вот то непосредственное отношение, которое было. Значит, я, с одной стороны, начну восхищаться. Ах, какая у вас прическа, прямо как парик. Да это и есть парик. Да, ни за что бы не подумал. Я начинаю человеку показывать то, что он просит. Либо я начинаю сердиться по поводу того, что меня заставляют. И ведь то, что человек делает искусственно, оно всегда менее интересно, чем сама жизнь. Но человек перед камерой, когда он застыл, он менее интересен, чем он в жизни. У меня вот передачи на «Открытая дверь», мне говорят, что в жизни, Михаил Иванович, живой человек, перед передачей сидит какой-то там остолбенел. Ну, что поделать, пока что не хватает мастерства для раскованности. Так вот, человек в своем естественном поведении, он самый обаятельнее, чем как он может быть. Мы раздражаемся на его искусственность. Мы ее либо ценим, либо обесцениваем. И человек начинает постепенно смещать акценты. Ребенок начинает верить, что он заслужил интерес к себе. Раньше любили его безо всяких причин, за то, что он внук, за то, что он сын, за то, что малыш, за то, что хорош, за то, что на маму и папу похож. Это стихи Берестина. Вот. А здесь он начинает, чем дальше, тем больше он убеждается, что его ценят за его достижения. С одной стороны, он перестает чувствовать отношения непосредственно. Чем меньше он чувствует непосредственные отношения, тем больше он лезет из кожи для того, чтобы обратить на себя внимание. Он создает себе искусственное представление, что его не любят, а ценят. И дальше он из последней кожи будет завоевывать внимание и там, и там, и там. И ему будет везде не хватать, и чем больше не хватать, тем больше он будет стараться. Создается, с одной стороны, человек теряет ощущение, что мир его любит ни за что. С другой стороны, у него появляется ощущение, что его недостаточно любят, в действительности недостаточно ценят. Он же заслужил большего. И чем дальше, тем больше человек вот в этом, вот в этой двойственности ощущения себя вязнет. С другой стороны, он создает себе постепенное пространство, которое понятно, потому что все, что человек сделал искусственно, все внятно, наглядно, понятно, прошло через сознание. И он начинает жить в этом выстроенном им словами мире. От двух отнять один, сколько будет? Один. У палки два конца. Если один отрезать, сколько останется? И ребенок говорит, один. Ой, неправда, два. Откуда ты взял? От двух один, один? Нет, но ты посмотри, он приносит тебе карандаш и показывает, что отрежь, останется все равно. Пока он жил в реальном мире, он видел, что от палки сколько не отрежь, останется у палки все равно два конца. А как только он перешел вот этот мир названный, он потерял ориентиры. Он у палки по правилу вычитания остается один конец. И надо выдумывать, как где здесь нарушение логики и так далее. Вот это вот поведение внука, когда он себя показывает, оно меня насторожило. Мне показалось, что там еще есть одна проблема. Чем? Ведь почему вдруг внук начинает обращать на себя внимание? И это уже проблема не моя как внука, не моя как человека, который выпендривается, а это уже моя проблема как родителя, как деда. А почему он вдруг начинает, ведь только что он играл, жил как угодно, а ты к нему еще приставал, но от тебя убегал, занятый своими делами. Почему он вдруг начал обращать на себя внимание? Если мы понаблюдаем, мы увидим, что пока мы вместе с ребенком, ребенок спокоен, это очень хорошо знает матери. Мама, которая занята ребенком, она спит рядом с ребенком, слышит его дыхание, и ребенок спит спокойно. Только мама отвлеклась на какую-то болтовню, беседу, ребенок встревоживается, иногда просыпается. Так вот, как только мы пока мы заняты ребенком, не показываем занятость, а просто внутри себя все время сосуществуем с ним и отслеживаем его существование как свое, и любим в нем, в себе его существование, ребенок чувствует. И такой ребенок подбежит к тебе, вот там, к бабушке, возьмет пирожок и убежал. Подбежит к тебе, задаст вопрос и ушел. А вот как только мы почему-нибудь отвлеклись, может, от ребенка, а может, от самих себя, и создали у ребенка вдруг ощущение вакуума, вот этого эмоционального вакуума, с того момента, как мы создали ребенок, у ребенка появилось побуждение обращать на себя внимание. При этом, как его бросили свои, он начинает обращать на себя внимание чужих, а чужие очень охотно демонстрируют ребенку знаки внимания. Я вот хотел сегодня вспомнить о девушке, которая передо мной сидит, органичная, интересная девушка. Я попал в просак, я задал вопрос. Я задал вопрос, который есть в моих книжках. Это вопрос о том, какой учитель заболеет первый. Три учителя вошли в класс. Один сопереживает внутренне, участвует в каждом ученике, с каждым на свой лад. Второй учитель, который знает, с какими правилами он пришел, агрессивный, может быть, даже сердитый и требующий определенного порядка или просто сердящийся. И третий учитель равнодушный. Для меня равнодушный, то есть который заходит, отдает урок, не интересуясь ребятами и не интересуясь, в конце концов, даже и предметом, я спросил, какой из этих учителей заболеет первым. А вы понимаете, что первым заболеет тот, кто вызовет наибольшую агрессивность в классе. Чем эмоция, посланная в стаю, а мы стайные животные, возвращается многократное усилие. Но если в классе 30 человек, и учитель рассердит 30 человек, то он выйдет, сознает он это и не сознает, но он выйдет из класса, накопив негативную энергию или эмоций, сколько угодно, если он еще не отдает себе в этом отчет, он это накопит. Я сегодня не хотел об этом. Вот, я задал этот вопрос, и вдруг от двух людей, в том числе от этой девушки, получаю ответ, что больше всего раздражает класс учитель агрессивный. А в действительности вы же понимаете, что учитель, который сопереживает с классом, он в таких отношениях, где он чего посылает, то получает, он все время в живых отношениях, он останется самым здоровым, самым органичным, он со всеми. Вы понимаете, что агрессивный учитель, он нравится половине класса, потому что часть детей, вот те самые, которые разучились чувствовать отношение к себе, они отношения чувствуют только когда рассердили, только когда вывели из себя, только когда вызвали какую-то такую негативную эмоцию. Значит, полкласса, условно говоря, это вот дети из тех семей, где их зацацкивают или не замечают, они заснут, когда придет агрессивный учитель, успокоившись. Ну, а часть класса будут к этому негативно относиться. А вот учитель, который никого не заметил, эмоция – это детство, это ребенок. Учитель, который никого не заметил, он вызовет агрессию всех. Потому что как так смотреться в зеркало и себя не замечать, это напрягает всех в этом классе, всех, как будто их нету. Другой человек ведь для нас зеркало, и не замечать, не видеть в зеркале своего отражения, это самое мучительное. А вот две вещи мне хочется сейчас сказать по этому поводу. Так вот, из разговора, из всего, все ответили, что самое агрессивное отношение в классе, больше всего агрессии вызывает безразличный ребенок. А два человека ответили сразу автоматом, в том числе эта вот девушка, ответили агрессивный. Я вдруг увидел, что если все уже научились как-то вспоминать свою эмоцию, свои чувства, если все уже научились отдавать себе отчет, что мы исследуем отношения, они не в голове, они в жизни, то два человека реагируют на слова. Агрессивный, злой. Значит, агрессивный должен вызывать больше всего агрессии. Два человека не замечают своих эмоций. А вспомнил я это вот почему. Потому что я про этих двух женщин увидел, кого они, как у них складываются отношения. Вот у тех, кто уже перестал замечать свои эмоции, а показывая себя, завоевывая свое пространство, побеждая, живут уже вообще в словах, в символах, в чем-то известном, понятном, в правилах. Мы много говорили в последнее время о демонстрантах, о демонстративности. Я вдруг увидел, что эти две женщины выманивают на себя людей, которых не заметили. Оказывается, что эмоциональная жизнь – это жизнь ребенка. И если я смотрю на женщину, она меня определила куда-то, я, ну что, у меня есть мое пространство, меня любят, не любят, я интересен, не интересен. А тут я смотрю на женщину, а женщина меня не замечает. Если я уже достаточно взрослый, достаточно утвердившийся в себе, я понимаю, что это дефектное поведение женщины. А вот если я еще не определился, то мне тревожно, что меня не замечают. И это является очень сильным стимулом. А я помню просто в моей жизни староста моей группы, очень резкая девочка, как-то так мне показалось, игнорирует меня, и меня мелькнуло. Вот влюбишься, вот тогда будешь знать, как меня не замечают. Я про это забыл. Но, тем не менее, через некоторое время у нас возникли именно такие отношения, где, как я понимаю, стимулом было то, что меня не заметили, я добился внимания, уже даже забыв про этот свой мотив. И дальше... Эта девушка скажет, я, когда мы вместе идем, я хочу, чтобы меня любили, а только что она же игнорировала. Так вот, я увидел, что у женщин, да и у мужчин, которые в детстве перескочили из жизни, где их замечают, из жизни, где реагируют на их эмоциональность, реагируют на их жизнь, перешли в жизнь, где реагируют на их заслуги, на их достижения, на их, где их ценят, то эти люди не умеют замечать себя, но они не умеют замечать своего отношения к другим. А когда они не замечают отношения к другим, если это симпатичные, привлекательные люди, то окружающие это воспринимают пренебрежением. И это очень часто становится стимулом для того, чтобы обратить на себя, для того, чтобы другие обращали внимание. Я увидел, что эта девушка, что этой девушке все ее сложности в отношениях личных строятся в том, что она, ну и не только она, еще вот те, про кого я говорю, что она никаких усилий для того, чтобы заполучить своего партнера, для того, чтобы они стали вместе, не сделала. Ее пренебрежение за нее, ее безразличие вызвало агрессивные отношения, и поводом для того, чтобы с ней знакомиться, была не любовь к ней, а именно обида, именно агрессивные отношения. И ее молодые люди ее побеждают. Ведь тогда, когда эти молодые люди побеждают, то пока они не победили, они вот они тут. А как только они победили, то дальше им нечего делать с этим объектом. Все, я добился того, что ты наконец меня заметила, ты плачешь, я спокоен, говорит поэт. Я почему-то сейчас вспомнил Руслана и Людмилу, пока она не замечала Наина, этого героя, вначале пастуха, я не люблю тебя. Потом разбойника или героя, герой, я не люблю тебя. Пока она его не замечала, он весь влюблен. Он даже ушел в скит и просидел энное количество лет, чтобы научиться ее психологически изнасиловать. Он в конце концов внушил Наине любовь к себе, если вы помните Руслана и Людмилу, а когда она к нему пришла, говорит, я тебя люблю, то в сказке это сделано так, что она старуха, но ее оттолкнул, и он уже старец. Ну а в действительности это же символ того, что если женщина привлекла внимание безразличием, то пока она безразлична, у нее есть этот партнер. А как только она приобретает, то есть у нее появляется какое-нибудь отношение, скажите, пожалуйста, Миша, мы не можем там посмотреть среди песен у Фрейдкина «Вонючий скунс». Если она попадется, посмотрите, пожалуйста. Так вот, и если мы не замечаем партнера, то мотивом его в поведении с нами становится вот это нас победить. А дальше начинается очень много сложностей. Интуитивно эти женщины чувствуют, что как только они целиком включатся в отношения, то они перестанут быть интересны партнеру. И тогда, вот сейчас, когда мы в перерывчик, вот это, и они перестанут быть интересны партнеру. И поэтому интуитивно они делают все для того, чтобы не дать партнеру победы. У них есть мужчина до тех пор, пока он не чувствует себя победившим. Наш телефон 341-1106. Я на этом месте сделаю перерыв. И вот Миша нашел то, что я у него просил. Мы готовы поставить? Да, поставьте, пожалуйста, вот эту иллюстрацию.
Уж сколько лет делю с женой я одеяло, всем славном деле находя известный вкус. Хоть мне она все эти годы повторяла: ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Я с детства музами воспринят был на лоно, достиг больших высот на поприще искусств. Для всех на свете я служитель Аполлона, а для своей жены вонючий скунс. А для своей жены вонючий скунс. Мужской мой бизнес был солидной конторой, мой шарм всегда имел удар высокий курс. А я всю жизнь любил лишь ту, в глазах которой я буду, был и есть вонючий скунс. Вонючий ногам своим повернуть, не спя ночей, не доедая сладкий кус, чтоб час свой звездный услыхать от благоверной. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс. Ты жизнь мою сгубил, вонючий скунс.
Добрый вечер. Вторник, передача «Беседы с Покрасом». Вадима сегодня нету. И тема сегодняшнего нашего разговора, что пока мы существуем такие, какие мы есть, мы живы, мы привлекательны, мы естественны, мы интересны. И нас любят, и мы чувствуем, что весь мир любит нас. Мы чувствуем себя в этом мире, как, ну вот, рыба в воде, хочу сказать. А как только мы по каким-то причинам начали заигрывать с этим миром, начали покупать интерес к себе, начали просить внимания больше, чем, как сказал, сентиментальность, это когда предмету уделяется внимание больше, чем ему предназначено Богом. Когда мы начали просить к себе внимания больше, чем мы его вызываем, естественно, то чем больше мы завоевываем, чем больше мы показываем, тем больше мы своими действиями отвлекаем от себя. Мы теряем ощущение, что любят нас. Окружающие перестают замечать нас, они ценят или не ценят наше поведение. Им очень трудно вступать с нами в непосредственные отношения. Да и мы не верим вот этим непосредственным отношениям к нам. Тема оказалась очень многоплановой, потому что это и вопрос о нашем самоопределении, о том, как мы себя чувствуем среди людей. Это вопрос об отношении людей к нам, о том, ценят нас или любят. Это вопрос о том, как мы формируем мир ребенка, в котором мы побуждаем этого ребенка выпендриваться, или мы с ним все время сосуществуем и живем. Это совсем сказать, это проще, чем сделать, ну, то есть, чем осуществлять. У меня к вам предложение, звоните 341-11-06, потому что, ну, в беседе с вами этот разговор, ну, несомненно же, будет интереснее и содержательнее, и будут появляться ассоциации, связанные с вами. Я вот в пятницу, есть такое очень интересное начинание в университете на кафедре психологии. Каждую пятницу в 18 часов люди, психологи, социологи, ученые, которые заняты отношениями людей, делают сообщения на ту тему, которая для них наиболее существенна, увлекательна, радостно, мучительно. Ну, то, в чем они профессиональны. И меня вот туда в пятницу пригласили. Я сделал сообщение «Мир демонстранта и задачи психотерапии». Это та тема, которая вот меня последние полгода достаточно беспокоит. И я обнаружил, что и первый раз, когда я делал доклад на обществе, и пятницу, для меня оказалось самым существенным не то, что я успевал сказать, не то, что я сумел сформулировать, не то, что я успевал выделить как значимое, а в процессе такого диалога, когда в зале 150 человек, и когда очень много людей, ассоциативность повышается, и в самом деле ты для себя что-то неожиданное и обнаруживаешь новый поворот, новую постановку вопроса. Но оказалось, что для меня существеннее всего оказалось и тогда вопросы, которые мне задавали. Вот они создавали все новую и новую, новые повороты темы, создавали глубину этой темы. Поэтому и сейчас я думаю, что если вы будете звонить, я понимаю, что время неудобное, люди закончили работу, едут домой некоторые, и многих из моих слушателей нет, но если вы хотите, чтобы передача существовала, то это лучше всего, чтобы это был диалог. Такое впечатление, что время, в котором мы сейчас работаем, не очень удобно для Вадима, и поэтому у него не получается сюда попадать. Но это можно компенсировать тем, что диалог будет идти между нами с вами. Звоните, пожалуйста. Я думаю, что тема эта существенна для всех. И вот есть еще один поворот этого вопроса. Как только мы переставим 341-11-06, как только мы перестаем чувствовать себя, мы и находимся в известном мире, мы отучаемся от существования в тревоге. Мы отучаемся от существования, где мы обычные, беззащитные, всю жизнь дети, где, что бы мы ни знали, и чем больше знаем, тем меньше знаем, и сколько бы мы ни знали, мы все время один на один с этим океаном этого мира, который, перед которым мы всегда беззащитны, либо мы в том случае, когда мы не начали выпендриваться и не начали завоевывать свое существование, покупая отношения, либо мы привыкли к этой беззащитности, к этому существованию на грани с неведомым, об этом я повторяю, говорю каждую программу, каждую нашу встречу, либо, уйдя в этот знаемый мир, мы перестали чувствовать себя, мы разучились понимать людей, мы разучились жить в своей стае как в стае, получать информацию всеми фибрами. Мы получаем только схематичную, знаемую нам информацию, произнесенную в словах. С другой стороны, мы отличаемся от самого вот этого вот тревожного состояния неведения, когда ты всем существом нащупываешь мир, и мы находим те или иные формы защиты, формы уже теперь сознательного одевания масок. А чем больше мы одеваем эти маски, тем менее мы этими масками защищены, потому что сами маски настораживают. Это звонок. Настораживают партнеров. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Львович.
Здравствуйте, говорите чуть-чуть громче, я рад вашему звонку.
Меня зовут Виктория.
Да.
Ну, я, наверное, звоню немножко не по теме. Ну,
да.
Вот я хотела сказать, что я сейчас продаю одну недвижимость, ну, такую среднюю. И вот я понимаю, что сейчас это очень сложно сделать.
Недвижимость – это дачи, квартиры, дома,
дачи,
и так далее.
Дачи.
Да, ну я просто спрашиваю, да.
Вот, и что, сейчас надо терпеть, укрепиться, и как бы, ну люди хотят, мало покупателей хотят как можно дешевле купить, но вот я понимаю, что я не могу совершенно вот этого напряжения выдержать.
Напряжение чего? Не торопитесь, пожалуйста, Виктория.
Ну, напряжение того, что, ну вот, идет процесс, она продается, покупатели смотрят, находят недостатки. Естественно, они на них в первую очередь обращают внимание.
Подождите, подождите. Я правильно понимаю, что покупатели не недостатки ищут. Они ищут способ снизить цену, если они собираются покупать у вас.
Да, ну и потом не всем нравятся вот эти недостатки тоже. Потому что некоторые хотят что-то очень хорошее за совсем маленькую цену. То есть я понимаю, что это естественно.
Не торопитесь. Скажите, пожалуйста, мне кажется, что вы ставите вопрос, от которого уходите. Я правильно понимаю, Виктория, что у вас создалось впечатление, что никто не хочет вашу недвижимость покупать?
Да.
Так вам самой не нравится эта ваша недвижимость? Вы бы ее купили?
Ну, по такой цене, наверное, которую я продаю, наверное, да. То есть я как бы...
Вы купили бы ее с ощущением перспективности вашей покупки, или вы ее купили? Вы как раз очень в тему, потому что человек, который живет внутри человеческих отношений, он не говорит, что у палки, если отрезать один конец, он не живет в абстракциях, не говорит про цену сейчас, как вы говорите, а он говорит об отношениях с людьми, от реальной ситуации, он чувствует, что происходит. Вот вы мне рассказываете, то я слышу, что речь не о недостатках, и не о приобретениях, а речь о том, что мне показалось, что вы продаете то, что сами бы не купили.
Наверное, да.
Вот, и тогда вопрос стоит не о том, что вы не выдерживаете напряжение, а вопрос о том, что надо в это напряжение вникнуть и сообразить, что вы совершенно адекватно реагируете, что вы бы не купили, и, наверное, в этой тревоге стоит пожить и подумать, а что надо сделать для того, чтобы вы эту недвижимость купили. Может быть, сейчас ее не надо продавать, может быть, надо что-то с ней делать. Извините, это уже не моя компетенция, но такое ощущение, что вы уходите от своего внутреннего вопроса, вы не выдерживаете ощущения не того, что, вот вы говорите, что долго ждать, а того, что вам чувствуется, что вам чувствуется, что вы занимаетесь нереалистичной деятельностью. А вот что надо сделать, у меня к вам вопрос, Виктория, что надо сделать для того, чтобы такой человек, как вы, эту недвижимость купил? пока вы думаете, я еще выскажу несколько соображений. Ведь, наверное, в вашем окружении есть люди, которые продают и покупают. Есть? Алло?
Так нет.
Вот еще, Виктория, ведь вот у меня в группе есть люди, которые продают и покупают. Может быть, вам прийти, собрать себе круг людей, которые этим занимаются, но для того, чтобы поговорить не об эмоциях, не о том, вот вы говорите, вы сейчас что мне говорите по телефону? Вы мне говорите, ох, либо они плохие, что они не покупают, либо я плохая, что я неадекватна тому, что делаю. А в действительности это не так. Есть вопрос, где есть нормальные люди, где есть какие-то выгоды. Вот я делаю передачу с Вадимом, он когда что-то продает автомобиль, то он рассказывает обо всех его дефектах, да еще говорит, смотрите сами. И ему потом легче жить, зная, что он никого не обманул. Так вот, Виктория, может быть, вам собрать вот такой круг людей, с которыми поговорить не об эмоциях своих, а о том, что надо изменить в ваших стратегиях для того, чтобы такой человек, как вы, купил.
Вы знаете, Михаил Иванович, мне уже приходил такой вопрос. И с практической точки зрения, вот я смотрю, и я не знаю, что изменить.
Вот я и говорю, соберите, приходите в группу, и соберите таких в группу психотерапевтическую любую, и соберите с собой, или просто среди знакомых, или в моем кабинете такие есть, соберите людей, которые занимаются аналогичной деятельностью, и поговорите с ними не о ваших эмоциях, а о том, почему у вас эти трудности. Пока я слышу, что вы агитируете против покупки. Вот что я говорю, вот если я слушатель, то я слышу, что вы говорите, ой, мамочка, вот у меня в кабинете есть много людей, которые работают на рынке. Эти люди, в кабинете удерживаются только те, кто любят рынок, и кто на рынок выносит то, что они любят. И если мне надо продать вещи, а я попрошу кого-то из моих пациентов продать вещь, которая мне не нравится или этому человеку не нравится, они откажутся. Так вот сейчас, по-моему, вопрос о том, за что вы либо не доверяете покупателям, либо не доверяете себе, или за что вы всех обругали и свою продажу обругали. Может быть, стоит все-таки собраться и поговорить, чего в самом деле стоит и в чем вы делаете реальные ошибки. Это уже вопрос практической работы. И ничего большего, по-моему, мы из разговора сейчас не выжмем. Только мне показалось, что вы агитируете против покупки. Прямо вот всем тоном. Вы говорите, я плохую там недвижимость, дачу, там еще что-то покупаю. Я вам поверю, вы же владелица, вы же лучше знаете, и начну искать только недостатки. Спасибо вам за звонок.
Угу.
Приходите, всего доброго. До свидания. Ну вот смотрите, опять это совершенно по теме. Это по теме. Но вот мне очень хотелось... У нас сколько времени? Да, не получится у нас сейчас одной вещью. А насколько длится, Миш?
2 минуты.
Мне очень хотелось вот еще к чему подвести. Мы прячемся. Прячемся, и в результате получается, что когда мы прячемся в какие-то маски для того, чтобы спрятать свою вот эту вот... Вот как у Виктории неподготовленность, она прям вся обнажена... А при этом важничает. Вот для того, чтобы мы начинаем играть роль преуспевающего человека. Пожалуйста, поставьте еще вот эту песенку. Миш, как вы скажете, когда будем? Или уже готовы? Можно, да? Поставьте. Мы прячемся, чтобы не выглядеть смешными.
Решать вопрос. солнце, как будто их нет. Во всем виден солнечный свет. Она идет по жизни смеясь, встречаясь и прощаясь. Не огорчаясь, что прощание легки, а встречи на раз. И новые лица торопятся слиться в расплывчатый круг, как будто друзей и подруг. Она идет по жизни смеясь, в гостях она как дома, где все знакомо. Удачи с ней жизнь удалась, и без исключения все с восхищением смотрят их вслед и не замечают, как плачет ночами то, что идет по жизни смеясь.
И не замечают, как плачет ночами та, кто идет по жизни смеясь. Мы в эфире, да, Миша? И вот получается, мне... У нас сколько осталось? Мне очень хочется сказать такую вещь. Всех детей любят. И вообще мир любит все живое. Нас всех любят. И вот тогда, когда мы по каким-то причинам а сами об этом забыли и начали покупать любовь, мы отказались от этой любви, мы отказались от тех рук, которые нас берегли с того момента, как только нас принял этот мир в свои, ну вот, когда мы родились. Я сейчас вот заканчиваю передачу, жалко, что больше у нас времени на звонки нет. Спасибо вам за внимание, спасибо Виктории за то, что она очень в тему позвонила. Я вам желаю вспомнить о том, что нас любят ни за что, ценят нас за то, чем мы полезны, а вот любят ни за что, и нам нужно не потерять этого ощущения. Всего вам доброго, доброй недели и счастья в празднике. Thank you.
труд.